Путешественники рассказывают, что все монгольские, татарские, финские и тунгусские племена, помимо духов природы, обожествляли также духов предков. Китайские историки, изучая урало-алтайские народности, гуннов и тюкуев, предков современных тюрков, изображают их поклоняющимися духам неба, земли и духам умерших. Медхерст классифицирует китайских духов в следующем порядке. Главными являются небесные духи – тиэншин, за ними следуют земные духи – тики, потом духи предков или бродячие духи – иин-квей. Среди них наиболее почитаются духи покойных императоров, величайших философов и мудрецов. Они являются общественным достоянием всей нации и частью государственной религии. Но в то же время каждая семья имеет своих собственных манов, которым оказывают особое почитание и посвящают многие мистические обряды. В то время как все нации одинаково верят, а многие даже и боготворят своих умерших, их взгляды относительно желательности прямого общения с этими усопшими гражданами существенно разнятся. По сути, среди образованных людей только современные спиритуалисты стремятся к постоянному общению с ними. В качестве примера возьмем несколько разобщенных народов. Индусы, как правило, считают, что чистый дух человека, умершего примиренным собственной судьбою, никогда не вернется обратно во плоти, чтобы досаждать смертным. Они утверждают, что только бхуты, души расставшихся с жизнью неудовлетворенными, не утолившими свои земные желания, короче говоря, порочные мужчины и женщины, становятся привязанными к земле. Неспособные подняться к мокше, они вынуждены оставаться в земных сферах либо до своего следующего воплощения, либо до полного уничтожения, и таким образом используют каждую возможность, чтобы преследовать людей, особенно слабых женщин. Возвращение или появление этих духов считается столь нежелательным, что индусы используют все возможные средства для предотвращения этого. Даже когда речь идет о самом святом чувстве любви матери к младенцу, они делают все возможное, чтобы воспрепятствовать ее возвращение к нему. Среди некоторых из них распространено поверье, будто женщина, умершая при родах, обязательно вернется, чтобы охранять свое дитя. Поэтому, возвращаясь домой с гхата после предания тела огню, все участники похорон густо посыпают дорогу от погребального костра до дома покойной горчичными зернами. По какой-то необъяснимой причине они верят, что дух, возвращаясь домой, должен поднять каждое из этих зернышек. А поскольку этот труд утомителен и долог, то бедная мать никак не сможет достигнуть своего дома до петухов, когда она будет вынуждена, подчиняясь законам мира призраков, исчезнуть до следующей ночи, роняя на землю все, что собрала. У чувашей, одного из племен, населяющих российские просторы, сын, предлагая жертвоприношение духу своего отца, неизменно произносит следующее заклинание: «Мы почитаем тебя этим угощением, посмотри, здесь хлеб и всякое мясо, здесь все, что ты можешь пожелать, только не тревожь нас и не приближайся к нам». Лапари и финны считают, что духи, делающие свое присутствие явным и ощутимым, очень проказливы, но самые озорливые духи священников, поэтому предпринимается все возможное, дабы держать их подальше от живых. Сходство, обнаруживаемое между этим смутным народным инстинктом и мудрыми выводами некоторых величайших философов и даже современных ученых, удивительно. «Почитайте духов и держите их на расстоянии», – сказал Конфуций за 6 столетий до Рождества Христова. 9 столетиями спустя Порфирий, знаменитый антитеург, описывая природу различных духов, выразил свое мнение о духах умерших людей, сказав, что он не знал такого зла, на которое не были бы способны эти опасные демоны. А в наш собственный век барон Дюпоте, каббалист и величайший магнетизер современности, в своей работе «La Magie de Wally» предупреждает спиритов, чтобы они не тревожили мертвых, ибо, цитата, «вызванная тень может прилепиться к вам, преследовать и впоследствии все время оказывать воздействие, и мы сможем умиротворить ее, лишь заключив договор, который свяжет нас с нею вплоть до самой смерти». Конец цитаты. Но все это лишь частные мнения. Сегодня нас больше волнует вопрос, как могла вера в загробную жизнь так укорениться в каждом из последующих веков, несмотря на вкрапившееся в нее преувеличение, если она является лишь туманной и нереальной концепцией интеллекта, возникшей у «примитивного человека», два слова в кавычках. Изо всех мужей науки единственный удовлетворительный ответ дал профессор Макс Мюллер в «Introduction to the Science of Religion», хотя он и не щадит усилий, дабы представить в своем труде эту веру как обычное «суеверие», в кавычках. Но нам придется примириться с его выводом за неимением лучшего. К более удачному решению он сможет прийти, лишь переступив границы сравнительной филологии и смело вторгнувшись в область чистой метафизики, короче говоря, следуя тропою запрещенной точной наукой. Одним ударом он рубит Гордиев узел, который Герберт Спенсер и его школа так сильно затянули под колесницей непознаваемого. Он показывает нам, что, цитата, «существует философская дисциплина и следующее условие сенсуалистического или интуитивного знания, а также другая философская дисциплина и следующее условие рационального или концептуального знания», конец цитаты, а затем дает определение третьей способности постигать бесконечное не только в религии, но во всем сущем, силы, не зависящие от чувства и рассудка, силы, в определенном смысле противоречащие чувству и рассудку, но тем не менее очень реальной силы, существующей с сотворения мира. Ни чувство, ни рассудок не в состоянии одолеть ее, в то время как она способна победить и рассудок, и чувство. Интуиция, всецело лежащая за гранью понимания наших современных биологов, вряд ли может быть описана лучше. И тем не менее, заканчивая свою лекцию о магических обрядах китайцев и их храмах поклонения духам предков, наш великий филолог замечает: это происходит постепенно. Все начинается с возложения на могилу цветка, а заканчивается поклонением духам. Конец цитаты.